поздравляю вас с праздником. Единственное, что для меня вот всегда так немножко проблемка называть этот праздник крещением Господним. Вот тогда на самом деле крещение Господне, но мне кажется, это название не передает смысл. И вот те, кто следит за событиями в стране, вот, видят, что в новостях сейчас активно передают, как люди там набирают воду там емкостями большими, чтобы всю жизнь быть здоровыми, весь год до следующего крещения. Ныряют там в проруби. И вы знаете, вот тут есть и, конечно же, и плохие моменты, но есть и хорошие. Дело в том, что, конечно, большинство, наверное, людей поступает так в силу размышлений своих, что эта вода святая поможет им от чего-то избавиться, как правило, от каких-то болезней или укрепить здоровье. Вот, и они, значит, ныряют с этим убеждением в прорубь или набирают воду, потом там в глазки капают, там, или пьют, или там мажутся, может быть, я не знаю. Вот. И хорошо, что в среде православных священников появляются люди, которые разъясняют, что это какое-то язычество получается. Что если вы просто вот приходите там, в церковь набрать святой воды для того, чтобы потом ею лечиться, и при этом для вас Бог ничего особенного не значит, и в жизни церкви вы не участвуете, то это чистое водоязычество, потому что вы верите просто в чудодейственную силу какого-то там атрибута. Вот. И хорошо, что такая разъяснительная работа ведется. С другой стороны, есть люди, которые и веруют в Бога, и считают, что так правильно поступать. Если ты считаешь, что так правильно поступать, то в Библии же написано, да, что как считаешь правильно, так и поступай. Вот. И суть-то праздника в чем? Вот это крещение, как Иоанн Креститель говорил, зачем тебе это крещение принимать? Я от тебя должен креститься, а не ты от меня. Но мы-то знаем, в Евангелии от Иоанна четко написано в первой главе, что Бог лично сказал Иоанну Крестителю: «Иди крести, на ком увидишь Духа, спускающегося, как голуби, и пребывающего на нем, тот и есть Христос, Мессия». Вот, то есть, мне кажется, более правильно называть было бы его праздником Богоявления или Богоявления, бывает иногда так традиция называть, не знаю, как более правильно. Однако, мне лично наш первый пастор позвонил и сказал, что надо проповедь приготовить о крещении. Вот. И я, как бывший военный человек и законопослушный, да, говорю, есть, товарищ командир, и подготовил проповедь о крещении. В четверг всегда, мне кажется, так сложновато проповедовать, потому что приходят самые такие в области Библии подготовленные люди, а ты им должен что-то еще сказать, еще их больше научить. Но, тем не менее, если я нахожу для себя что-то полезное, надеюсь, что и для вас тоже найдется что-то полезное в том, что, как я надеюсь, Господь хочет нам сказать. И для этого мы с вами прочтем отрывок из Евангелия от Луки, из 12 главы, 49 и 50 стихи. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 и 50 стихи. Для меня вот это как-то, вроде Евангелие от Луки, сколько же я его читал, а тут как откровение какое-то. Христос разговаривает со своими учениками и говорит: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Это синодальный перевод. Вот. И когда я что-то читаю, и мне кажется что-то не очень понятным, я стараюсь прибегнуть к другим переводам еще. И я думаю, что это очень хорошая практика, когда у тебя есть несколько переводов одного и того же фрагмента, чтобы его лучше прояснить. Вот. И здесь вот мы видим в этих двух стихах три таких, я бы сказал, вывода, что ли, следствия, три момента интересных. Первое, что Иисусу должно креститься, то есть ему предстоит креститься, ему надо креститься. Второе, что до этого, до момента крещения, в его сердце происходит какое-то томление. И третье, что после момента его крещения возгорится какой-то огонь. И мы Библию не просто так читаем, чтобы стать умнее. Мы ее читаем для того, чтобы извлечь для себя какую-то пользу, чтобы она нам показывала, ну, как, опять же, в Библии написано, что Слово Божие, оно и обличает, и исправляет, и назидает. И, естественно, нам надо максимальную пользу из этих стихов извлечь. А для этого надо хорошенечко вникнуть, о чем здесь идет речь. Первое – это «должно креститься». Стих 50-й, да, «крещением должен я креститься». Крещением должен я креститься. Вот у меня есть так называемый еврейский Новый Завет. Он так называется, еврейский Новый Завет. Этот перевод сделал, ну, видимо, христианин из бывших иудеев, который хорошо понимает еврейскую традицию. И его перевод в некоторых местах отличается от наших и синодального, и современного русского перевода. Вот у него там конкретно написано: «Я должен пройти погружение». Ну, не секрет, что слово вот это, то, которое в русском языке употребляется, называется крещение, креститься, в греческом там использовано «баптизейн», да? То есть погружение какое-то. И здесь Христос говорит о том, что ему предстоит быть погруженным. И вы знаете, вот вообще это слово часто употребляется метафорически. Например, оно употребляется к кораблям, которые потерпели кораблекрушение и пошли на дно. То есть вот этот корабль, который утонул, называется «баптизейн», «погруженный». Вот, точно так же по отношению к ученику, которого учитель своими вопросами потопил. Он тоже погруженный называется. То есть здесь может быть такой смысл. Чаще всего это слово употребляется вот как раз-таки к человеку, по отношению к человеку, который охвачен каким-то мрачным, ужасным переживанием, но который еще может сказать, что «я прошел сквозь огонь и воду». То есть вот в этом смысле Христос как бы говорит, что меня ждет ужасное переживание, через которое я должен пройти. И до тех пор, пока я не пройду через него и не выйду из него победителем, жизнь моя полна напряжением. То есть вот все свое время, когда Христос здесь ходил со своими учениками, он видел впереди вот этот вот крест. Он видел его, он знал, что его ждет. Вот представляете, вот он ходит и знает, что его ждет вот это ужасное переживание. Это, конечно, так существенно давит, потому что он отлично понимал, что это не просто вот хоп, выключили тумблер, и ты был жив, стал мертв, а это будет, ну, серьезная боль, долгие мучения. И вот насколько... Мы понимаем, насколько тяжело было иудеям принять вот такого мессию. Мессию, который не во главе какой-то армии освободительной пришел. Не мститель римлянам за те годы, которые иудеи были в плену у этих римлян. А пришел для того, чтобы душу свою предать на смерть и понести на себе грех многих. И вот в комментарии к еврейскому Новому Завету, интересно, что сам еврейский Новый Завет толщиной сантиметра в два, наверное, а комментарии к нему раза в два, в три больше. Ну, по идее, так и должно быть. Вот. Давид Стерн и автор перевода, и автор комментарий. И вот он говорит, что вот это погружение, о котором говорит здесь Христос, вот это крещение, это его предстоящее полное отождествление с грехом этого мира. То есть он на себя вот этот грех мира, как мы знаем, берет и Он, святой, несет на себе грех этого мира всего. Даже не только тяжесть этого греха напрягает, но и сама суть, то есть груза. Представляете, ну одно дело ты там, я не знаю, тортики разгружаешь, или хотя бы даже уголь. И другое дело, что ты берешь и перенесешь на себе всю мерзость этого мира. И теперь становится более понятным второе вот это следствие из этих трех стихов, что до этого, до наступления его крещения, вот этого, о котором он говорит, что ему должно креститься, что ему предстоит креститься, что ему надо креститься, он говорит, что «и как я томлюсь». Томиться – это значит иметь в душе постоянное беспокойство, какую-то тоску. В одном комментарии я прочитал, что здесь Христос выражает вот такое чисто человеческое чувство подавленности духа при мысли об этих вот предстоящих страданиях, наподобие того, как он переживал и мучился в Гефсиманском саду накануне того, как он был схвачен, потом осужден и предан на распятие. А другие считают, что это результат томления, результат переживания относительно того, что произойдет после его крещения, как вот что произойдет на земле, когда произойдет такое разделение в семьях. Христос чуть дальше, ниже, мы не читали, но он там дальше ниже говорит, что он не мир пришел принести, а разделение в семьях, что мать восстанет на дочь, там, отец на сына. Но вы знаете, я думаю, что возможно еще один вариант. Если мы прочтем в послании к римлянам, в 8 главе 22-23 стихи. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». То есть мы здесь на земле находимся одновременно как бы в двух положениях. С одной стороны, нам дан дух и дано обещание, очень твердое обещание, что в Небесном Царстве нас ждут обители. То есть предстоит встреча со Христом, предстоит нам попасть в то место, где греха вообще нет. Но сейчас-то мы живем здесь на земле, и здесь на земле грех кругом. И представляете, это вот мы с детства привыкшие к тому, что вокруг нас грех. В той или иной степени, да? То есть для нас это, в принципе, не сказать, что совсем уж чужеродная среда. То есть мы видели многое из того, чего, конечно, хотелось бы не видеть и чего не будет в Небесном Царстве. Но Христос-то, Он-то из Небесного Царства к нам пришел. Мы туда идем, а Он оттуда пришел. Представляете, абсолютно святой, где никакого греха нет, попадает вот в эту среду, которая полностью переполнена этим грехом. Просто переполнена. Да, он с детства это все видел. Но он-то святой, в нем внутри греха этого нету. Для него эта среда абсолютно чуждая. Да, он ее видит, потому он здесь и томится, что она абсолютно чуждая для него. У него нет вот этого внутри так называемого первородного греха, как у людей. Я, честно говоря, не очень представляю, вот как ему здесь жилось. Я думаю, что, наверное, ему было здесь хуже, чем у меня возникает ощущение, когда вот заходишь в вагон, а там рядом давно не мытый бомж. Слава Богу, в последнее время так уже это очень-очень редко встречается. Но я помню эти ощущения. Помню ощущения. Когда я в армии служил, там есть такое служение, ну, наряд, что ли, что-то типа наряда. Старшая машина называется. И не знаю, как сейчас, в мое время было так. Кто-то из рядовых является водителем, но рядом сажается обязательно офицер или прапорщик, кто должен контролировать, куда водитель едет, там, соблюдает ли он правила дорожного движения, не употребляет ли, не дай бог, алкоголь. Вот. И как-то один раз я попал старшим машины по вывозу мусора. Машина объезжает в городке там, определенные точки, люди знают, в каком времени машина подъезжает, выносят мусорные ведра, там, водители их выкидывают в самосвал, а потом этот самосвал едет на мусорную свалку. Под Серпуховом это мусорная свалка, и заключает часть договор с этой мусорной свалкой, что вот эту машину, и там определенный список там есть, что вот ее пропускают туда, часть перечисляет деньги этой мусорной свалки, то есть не просто так все, шлагбаум там стоит. И вот заехали мы на эту мусорную свалку, и я не знал, куда деваться. Там повсюду этот дикий запах, просто дикий. Водитель, он уже не первый там раз. И как-то, наверное, принюхался. Я задраил все окна. Я не знал, куда оно свой нос деть. И больше всего я был потрясен, что когда машина подъехала, самосвал выгрузил все вот это туда на свалку, откуда-то сбоку из каких-то шалашиков вышли люди с палками, на которых крюки, и стали вот эту мусорную кучу разгребать, чтобы узнать, нет ли там чем поживиться. Думаю, ну как они здесь живут? Ну меня просто вот расстреляйте. Просто расстреляйте, я не хочу здесь быть. Я думаю, что что-то такое, наверное, должен был испытывать Христос. Святой, безгрешный, в окружении вот этого греха. Причем, вы знаете, мы-то в принципе даже его не особо видим. В духовном плане я не знаю, как он выглядит, этот грех. Это что-то такое мерзкое. Мы не очень понимаем, что это такое. Уму вроде понимаешь. Иногда, когда его видишь, там что-то мерзкое в душе возникает. Но Христос Бог, Он все это видит как Бог. То есть Он духовно это видит, духовную эту мерзость видит всю. Надо как-то это изменить, очистить землю от этого смрада, от этого гниения. А как? Это возможно только под предстоящего вот этого распятия, этого крещения, о котором Христос говорит. И третье следствие. После крещения возгорится огонь. Причем интересно, что Христос в современном переводе, в синодальном переводе написано, что огонь пришел я низвести на землю. Низвести. Но интересно, что в оригинале использовано более резкое слово «бросить на землю». То есть вот он, просто этот огонь, как бы будет брошен так, явно такое будет серьезное действие. И знаете, тоже вот размышление на эту тему, что это за огонь. Мне очень нравится комментарий, который говорит о том, что для того, чтобы понять, надо вникнуть в смысл огня. Что делает огонь? То, что ему не может противиться, сгорит. Все, что не может противиться огню, сгорит. Что может противиться, выйдет очищенным. Помните, в Библии есть места такие, что огнем очищенное золото. А все шлаки сгорят, останется одно золото. То есть в данном случае, если речь идет об огне, то очевидно будет какое-то такое действие, которое позволяет вот это золото, этому золоту выплавиться. То есть огонь должен быть распространен, и выплавится вот это золото. И, очевидно, речь идет даже не о пришествии Святого Духа, и не о том огне, в буквальном смысле, через которое будут проходить первые христиане. Мы знаем, что первых христиан нередко и сжигали даже, просто живьем. И речь идет, конечно, не об этом огне. И даже не о том огне, который... Не об огне в переносном смысле, когда речь идет о разделении семей, о котором говорится чуть ниже, о том, что пришел и разделить, о том, что отец будет против сына, сын против отца. Этот огонь появится после, сразу после крещения Иисуса, после его распятия. То есть речь идет о том, что вот это весть о распятии Христа, весть о кресте для иудеев, соблазн для эллинов, безумие, как мы знаем, будет распространяться по всей земле. Если он это крещение не примет, то не будет этого огня. О чем говорить-то, если Христос на кресте не распят? Когда он... Наверное, когда распяли. Ну да. Потому что он говорит, крещением предстоит мне креститься. Крещение... Да. И вот мне очень нравится фраза такая, у одного из комментаторов подглядел. «Пламя этой проповеди будет гореть до тех пор, пока грешники не будут окончательно попалены в последнем огне суда Божия, и пока не появится новое небо и новая земля, в которых обитает правда». Ну, даже не столько меня радует, что грешники будут попалены, сколько то, что христиане будут вот эту благую весть нести до упора, до самого-самого конца. Итак, какая нам польза от этого фрагмента Слова Божия? Вот для нас здесь есть, что меня очень радует, один индикатор нашего духовного состояния и два указания на то, как жить. Индикаторы очень важны. Я всегда, когда вот Слово Божие разбираю, думаю так, а я-то как? Вот очень хороший индикатор здесь – это наше отношение к этому миру. Вот Христос в этом мире томился. Ну, а как я себя в нем чувствую? Может, мне есть вполне комфортно. Может, я вот свыкся с этим окружающим меня грехом, точно так же, как вот эти люди на свалке свыклись с вот этой вонью. Для них это нормально. Я предполагаю, что, наверное, первый раз, когда кто-то туда пришел, на эту свалку, по приглашению, может, своего знакомого, который ему обещал, что там может чем-то поживиться, наверное, тоже нос воротил. Потом второй раз пришел, третий раз пришел и привык. Может, мне уже грех-то и не противен вовсе. Не коробит то, что происходит на телевидении, что творится вокруг или что творится в сердце. И вы знаете, тут есть... такой секретик, если вот такое наступает, равнодушное восприятие ко греху. В Библии говорится о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. И какие худые сообщества? Это даже не обязательно те люди, которые поступают вот так беззаконно. Не обязательно. Это то же самое телевидение может быть. Тоже один мой знакомый говорил, что вот там на каком-то канале там какой-то фильм идет. Ну, я знаю этот канал. Я говорю, ну, этот канал-то отвратительный. Но фильм-то, говорит, хороший. Я говорю, фильм-то хороший. Ну, вот он, там фрагментик идет какой-то этого фильма. Потом идет реклама. А реклама уже мерзкая. И ты поневоле привыкаешь вот к тому, что эта реклама тебе говорит. Потом ты раз ее послушал, второй, третий, пятый, десятый. И тебе уже это нормально. Тебя уже не коробит от этого. Худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому их надо, конечно, избегать. Точно так же, когда приглашают там, на какое-то событие неверующие люди, смотри, для чего ты туда идешь. Одно дело там, тебя пригласили, и ты думаешь, ну да, там же что, мои друзья, знакомые, посидим там вместе, отметим какой-то праздник. Вот у меня тоже недавно тесть ходил на похороны. Вот, и... ничего хорошего там не будет. Если только ты не идешь туда для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Похороны – очень удобный случай свидетельствовать о Христе. Потому что вот лежит человек, который ничего же для своего спасения сделать не может. И ты можешь окружающим рассказать, что на его месте будет каждый из вас. Каждый. Я не могу с уверенностью сказать, что в следующее мгновение будет. Успею ли я моргнуть в следующее мгновение? Я с уверенностью не скажу. Не знаю, успею или нет. Но с уверенностью я могу сказать на 100%, что на этом месте будет каждый. И вот к этому-то надо подготовиться. Похороны – очень удобное место для свидетельства о Христе. о том, что тело сгниет, а душа предстанет перед Богом со 100% вероятностью. И что ты там будешь делать? Как ты будешь стоять перед Богом? Вот это вот вопрос моей жизни. И два следствия таких очень интересных, которые подсказывают, как нам жить тут. Первое – это как Христос распять свою плоть, чтобы не она мной руководила, а я ею, как сказал апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе, в 14 стихе. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». У нас нету цели распяться на кресте, чтобы взять на себя грех мира. Тем не менее, Библия нам говорит, чтобы мы сораспялись Христу. Для чего? Чтобы именно не плоть наша нами руководила, но мы руководили плотью. Попечение о плоти не превращайте в похоть. То есть, хочешь кушать – кушай, хочешь пить – пей, но не объедайся, но не обпивайся. Не ленись, не спи лишнего, не увлекайся какими-то там фильмами или книгами. Все, что чрезмерно, все не на пользу. Все будет похотью, которая является грехом. И второе тоже очень классное следствие. То есть, если мы с вами узнали, что огонь вот этот возгорится, и Христос хочет, чтобы он возгорелся, то это наша с вами ответственность, наше дело, чтобы этот огонь распространять. Да, будут разделения. Будут разделения. Но я верю в то, что и разделенные семьи при усердном молитвенном служении, усиленной молитве того, кто уверует, приведет к спасению и тех, кто противится. Таких примеров много. Написано же, многое может усиленная молитва праведного. Библия так говорит. Аминь. Многое может, но что может? Усиленная молитва праведного. Если ничего не происходит, то вопрос, праведный ли я? Усиленно ли я молюсь? Да и вообще молюсь ли? Я сталкивался уже не раз с тем, что люди настолько заняты, что на молитву время и не остается. Вот Господь так распоряжается интересным образом, что в последнее время у меня с утра минут 30-40, иногда 45, иногда даже больше есть на то, чтобы молиться. И я замечаю, что по мере того, как я погружаюсь в эту молитву, и проходит время, и появляются какие-то новые нужды, мне не хватает времени. Столько нужд вокруг. И приходит еще там сообщение, об этом надо молиться, у того какие-то проблемы. Не хватает времени на все молиться. А еще надо усиленно молиться, да еще и быть праведным при этом. Иначе толку-то не будет. И тут вот мое сораспятие, оно будет выражаться как минимум в двух плодах. То есть первый плод – это я буду свидетельствовать людям о Христе. Я, когда наполнен Духом, я не могу не свидетельствовать. Это потребность моя. То есть мой плод будет в том, что я буду свидетельствовать. Я дальше не знаю, что произойдет. Уверуют люди, не уверуют. Вот сестра благовествовала тоже там ребятам. Да, здорово. Мы не знаем, что будет дальше, но она свой долг выполнила. Потому что это сердце говорит этим. А второй плод, мое сердце меняется. Я очень радуюсь, когда вижу, как Господь трудится. Очень здорово. И вы знаете, вот без этого какие-то там христианские самоограничения, там посты, там, да, отказ там от чего-то, они смысла-то не имеют. Если я не думаю в первую очередь о том, не что вот там в этот день мне там надо попоститься, а в этот там я то-то не буду делать, а именно я действую в том ключе, чтобы Господу было приятно, чтобы Ему плод принести, чтобы моя молитва, ходатайственная молитва о себе ли, о моих близких ли, была усилена. И хотя тут об этом и не сказано, я хотел бы тоже упор сделать на том, что, конечно, надо всегда помнить, что Христос совершил свой подвиг, имея в себе любовь к Богу Отцу и к людям. Вот пусть и нашим мотивом будет не в первую очередь избежать гиены огненной, хотя, конечно, не хочется туда попадать, понятно, но любовь и послушание Богу, и любовь и служение людям. Вот. Итак, из этого отрывочка мы с вами поняли, что есть один индикатор. Как я живу в этом мире, насколько мне жизнь в этом мире комфортна и приятна. Не коробит ли меня от распространяющегося греха, от того, как люди начинают жить, как этот грех просто умножается, как написано в Библии, мы это видим. Жду ли я на самом деле Небесного Царства? Хочу ли я туда попасть? А может, мне здесь комфортно и классно? Зачем мне это вообще Небесное Царство? Вот это очень хороший индикатор, который позволяет понять, где я нахожусь, кто я такой. И два следствия – это чтобы мы, сораспяв плоть свою со Христом, жили не по похотям, а руководили своей плотью. И второе – горели сами этой верой, чтобы наше сердце менялось, чтобы мы благую весть несли людям.